Глеб Иванович Успенский. Урожай. Глава первая. После долгого, почти четырехмесячного отсутствия из места моего жительства, часу в третьем темной и свежей августовской ночи, я вновь очутился на платформе нашей железнодорожной станции и недоумевал. По крайней мере, минут пять прошло с той минуты, как остановился поезд, и я вышел из вагона. А мой саквояж и так называемые ремни были еще в моих руках. То есть, вопреки многолетнему опыту, никто еще из местных мужиков не вырвал из моих рук этого саквояжа и этих ремней. Никто из них меня не теребил ни за рукав, ни за полу тащак своей телеги. Никто не умолял до земли кланяясь, чтобы я прокатился с ним, так как он уже второй день без работы. В течение, по крайней мере, 10 лет я привык, подъезжая к нашей станции, чувствовать необходимость возбуждать в себе некоторую искусственную храбрость и даже искусственное ожесточение. Я знал, что едва я выйду из вагона, как мужики меня разорвут, расхватают вещи, разнесут их по разным повозкам, так что потом надобно и самому ругаться с мужиками и видеть, как мужики ругаются из-за пассажира. Искусственное ожесточение необходимо было на то, чтобы отбиться от мужиков, а для этого прежде всего необходимо было крепко вцепиться в свои вещи и сразу ринуться из вагона сквозь толпу к тому из мужиков, с которым порешишь ехать. Всему этому научила многолетняя практика. Все это я проделал и в настоящий мой приезд на станцию. То есть заблаговременно прибодрился, вцепился в вещи и готов был ринуться грудью сквозь рвущую на части и орущую толпу. Но вместо того, вот уже 5 минут, как я, вцепившись в вещи, хожу по платформе. А меня не только никто не рвет на части, не теребит, не тащит ко. Напротив, я сам жду не дождусь, чтобы кто-нибудь пришел, освободил меня от моих вещей, которые мне оттянули руки, взял бы их от меня и отвез бы домой.
«Что же это такое?»
В недоумении вопрошал я сам себя, положительно не зная, чем объяснить себе такое необыкновенное явление.
«Позови-ка, пожалуйста, извозчика!»
Сказал я сторожу, оставшемуся на платформе после того, как поезд ушел.
«Да извозчиков нету, ваше скобродие!»
Отвечал он.
«Отчего же нету?» «Да не видать что-то!» И так публика жалуется. Сказывают так, что урожай Господь дал. Ну вот им и неохота.
Это верно,
подтвердил, подойдя к нам, какой-то сельский купец с подушкой под мышкой, также оставшийся без лошадей.
Урожай Господь дал ужасственный. Сказывают, на 2 года хлеба хватит. Старожилы не запомнят этакого урожая.
Так нельзя ли сбегать, попросить кого-нибудь из одолжения?
«Ну нет», — сказал купец, — «навряд теперь кто поедет. Теперь, когда Господь их так помиловал, погляди-кась, какого храпу они задают. Его пушкой теперь не прошибешь. А кроме как у лавочника, у Кузьмы Демьяныча, ежели честью попросить, пожалуй, что навряд кто согласится».
«Он теперь мужик-то, за 100 рублей не проснется!»
Решили послать сторожа к Кузьме Демьянычу.
«Да»,
— промолвил купец, испустив глубокий, облегчающий душу вздох.
«Слава тебе, Господи! Такая благодать Господня на наших мужичонков свалилась, и непривиданно! Такую поправку Господь не спаслал, во сне никому не снилось!» А мужикам хорошо, и всем будет поприятней.
Слушая эти слова, я чувствовал, что какая-то давнишняя, прочно улежавшаяся тягота вдруг свалилась с моей души, привычной быть стиснутой и придавленной. Что-то свежее, теплое расширило мою грудь, облегчило и сердце, и мысль, и вообще все и во мне, и вокруг меня как-то осветлело, и все... От этого неожиданного слова «урожай». «Неужели в самом деле хватит на 2 года?» Радостно думал я, но непривычная к светлым фантазиям мысль не смела еще представить себе всех тех последствий Божьей благодати, которая посетила наши вечно полуголодные места. И в то же время я ясно сознавал, что нельзя иначе назвать то, что неожиданно посетило наши полуголодные места, как именно Божья благодать. Что это такое урожай? Что такое хватит на 2 года хлеба? Это значит, что в каждой семье и в отношениях одних семей к другим, а затем и в отношениях общественных, окажется возможность жить и поступать по совести. Здесь, вот в этой семье, ребят больше, чем можно прокормить, а труда и не сосчитать, как много, сравнительно с тем, что дает скупая земля. И у человека на душе тьма, тоска за ребят, злоба на бабу, которая родит без всякого смысла и расчета, злоба на соседа, которому не пришлось отдать занятого в срок, и который, однако, на основании своего права также может быть злым, может жаловаться, мучить, может довести до мысли о мести, то есть до явной неправды, до желания сорвать злость за все это на бабе, на ребенке или залить горе в кабаке. Это когда не родило, когда земля поскупилась вознаградить тяжкие праведные труды. Но все это зло и вся эта тоска и вся эта неправда все прахом рассыплется теперь от того, что Господь уродил хлеба на 2 года. Жена вовсе не виновна, что много нарожала. Всем, слава Богу, хватит. Соседом, у которого было занято, никакой ссоры и кляузы не выйдет. Все будет отдано с удовольствием, в срок, час в час, по честности. Слава Богу, есть. В судейской кляузе места теперь нет. Не придерется и старшина. Все в порядке, все отдано, заплачено. Без ссоры, без понукания, без выдумки о том, чтобы как-нибудь изловчиться, не заплатить или избежать наказания. Все хорошо, у всех на душе спокойно, чисто, не виновато, не скребет, не точит, не ест. И в себе, и в людях все осветлело, все думается и делается по-настоящему, то есть с свободным духом, незапутанной совестью. Истинно Божия благодать. Но опять-таки скажу, не хватало моей фантазии представить себе всю массу благообразнейших явлений, которые эта Божья благодать произведет в народной жизни и в народной совести. Не хватало потому, что в наших, по крайней мере, местах урожай, да еще такой, который дает хлеба на 2 года, явление положительно незапамятное. Старожилы действительно не запомнят ничего подобного. Да и я, хоть и не могу считать себя старожилом здешних мест, все-таки утвердительно могу сказать, что по крайней мере в течение 10 лет моего пребывания в здешних лядинах я ничего подобного не могу припомнить, и ни на каких перспективах, проистекающих из Божьей благодати, моя мысль не имела случая упражняться. Напротив, весь строй народной жизни, разумеется, непосредственно отражающийся и на жизни культурных и правящих классов, на моих глазах в течение 10 лет был непрерывно изъязвлен отсутствием Божьей благодати и гибельно действовал на душу напряженной, неласковой, неправдивой сущностью явлений окружающей жизни. Не хватает быть любящим отцом семейства, не хватает быть исправным кредитором, не хватает быть исправным плательщиком. И все эти совершенно простые нехватки устранялись на моих глазах всегда каким-либо насильственным путем. В семье семейной ссорой, бранью, причем ребята заснут с испугу, забыв про голод, из-за которого и вышла брань. В соседских отношениях кляузы, сплетни про куму Аксинью, с которой, мол, ты и так далее, вместо аккуратной отдачи долга. В недоимке драньем в волосном правлении, как известно, также заменяющим урожай, и затем в кабаке, как месте забвения всей этой лжи. А господа, которые вращаются вокруг народа, разве и они не ощущают в глубине своей совести, что самые строжайшие их поступки и самые гуманнейшие распоряжения в сущности только заменяют собою нехватку, самую элементарную, и что ни в распоряжениях их, ни в мероприятиях не было бы никакой надобности, если бы Господь послал урожай. Пошли Господь урожай, и не надобно изобретать нераскупоривающихся бутылок, как меры против уничтожения пьянства, потому что не из-за чего будет драться с семьей, кляузничать с соседом и вообще незачем будет отягочать свою совесть, а везде все будет сделано как следует. Пошли Господь урожай, и судебному приставу не будет никакой надобности производить опись имущества с сопротивлением, и становой пристав не получит от разъяренной бабы удара палкой по голове, и господину прокурору не будет надобности произносить громокипящую речь, исполненную неправды, и адвокату не надобно будет форсить своим гуманством, да и во строге не будет сидеть лишний якобы преступник. Как-никак, а у всех этих господ, и у того, кто изобретает нераскупориваемую бутылку, и у того, кто вызывает сопротивление и буйство бабы, и у того, кто сажает виноватого во строг, у всех у них напряженно, нехорошо на душе. Все ведь они знают, что корень дела – нехватка только, больше ничего. Знают они это по совести. А вот поди же, принуждены почему-то ломать и кривить ею, коверкать ее, как принужден кривить и коверкать ее мужик, бьющий бабу с голоду, подводящий кляузу против соседа, засуживающий своего соседа неправедным судом. Положительно, все 10 лет моей деревенской жизни в неразрывной связи с жизнью культурных классов были исполнены непрерывно ощущаемую тягостную фальшью. Всеобщим стремлением истинную и простую нужду, истинную причину, источник живой жизни, всегда, к сожалению, тощий и скудный. То есть самую простую, всем понятную, видимую и осязаемую нехватку затмить, запутать в каком-либо фальшивом мероприятии. Все равно, драка это или пьянство мужика, или опись с сопротивлением, или выдумка бутылки. А в глубине совести всех этих людей, желающих затмить нехватку всевозможными мероприятиями, тоска, холод и тяжкая пустота. Скучно и среди городских людей, воротившихся из деревни после описи с сопротивлением и играющих в винт. Скучно и среди мужиков, дерущих друг друга в волости, кляузничающих друг на друга, дерущихся с своими детьми и бабами и, наконец, пьющих сивуху, чтобы заглушить тоску и неправду совести. «Так вот этой-то тоски и неправды и не будет теперь и следа», — думалось мне, когда я, поджидая посланного за лошадьми, сидел на чугунной лавочке, поставленной на платформе, и с каждой минутой все яснее и яснее представлялось, какое огромное значение имеет нехватка во всем строе народной жизни и особенно в настоящий ее момент.